Лёх, ты как из кибердеревни.
Именно оттуда.
Почему как?
Да.
Ну что, пишем?
Да.
Ну, поехали.
Кошмар какой-то.
Всем привет! Это подкаст «Мини-пароль», в котором мы рассказываем байки из мира кибербезопасности, обсуждаем новые угрозы и помогаем нашим слушателям выжить в этом нелегком цифровом мире. Сегодня мы находимся в удивительном месте. Это Московский музей криптографии. Мы уже поговорили здесь сегодня про историю шифрования, про то, как пользователям надо шифроваться сейчас и немножечко о будущем. А сейчас мы поговорим на ту же тему с другой стороны, со стороны людей, которые ломают все эти шифры, ну или, скажем так, исследуют. Сегодня нашим гостем будет Дмитрий Скляров, бывший доцент кафедры информационной безопасности факультета информатики МГТУ имени Баумана, а ныне просто руководитель отдела анализа приложений компании Positive Technologies.
Привет.
Ну и ведущие, которых вы, наверное, уже забыли, поэтому я напомню, это Сергей Голованов, главный
эксперт. Помогай, я тебе помогаю.
Главный эксперт по информационной безопасности лаборатории Касперского.
Всем привет, ребят.
И Александр Гостев, главный технологический эксперт той же самой лаборатории.
Привет, привет.
Меня зовут Леха Андреев, я здесь отвечаю, в общем-то, за дурацкие вопросы. То есть я их задаю, а отвечают другие. Ну что, начнем с чего-нибудь каверзного. Меня все спрашивают: Дима, чем кончилась история с твоим арестом в Соединенных Штатах, потому что все вот знают, как она начиналась. В 2001 году, значит, на DevCon'е, на конференции, ты делал доклад о том, как плохо защищены электронные книги компании Adobe. Правильно она? Adobe, да?
Adobe,
вот. А, да, в формате PDF. Их защита, значит, там предполагала, что человек может только книжку на своем одном устройстве читать, да. Ну, а вот ты рассказал, что, в принципе, можно и на других как-то почитать. И в результате этого, значит, на тебя надели наручники, что-то там предъявили. А вот чем это все кончилось?
Надели, на самом деле, не совсем за то, что я рассказал. Надели за то, что я работал в компании Elcomsoft, которая разработала и предложила на рынок программу, которая позволяет делать то, о чем я рассказал. То есть, как бы за рассказ, у них первая поправка, вот это вот все, вроде как за рассказ не положено наказывать. Наказывали за попытку предложить рынку инструмент, который позволяет нарушать авторские права, даже не за само нарушение. Если говорить про то, чем закончилось. В июле меня арестовали, 6 августа, если ничего не путаю, меня выпустили под залог. В конце декабря было достигнуто соглашение с прокуратурой, по которому я смог вернуться в Россию и обязался явиться на суд, если меня позовут. При этом дело против меня было приостановлено до окончания судебного разбирательства с Elcomsoft. Кроме меня, под, собственно, этот судебный процесс попала компания, в которой я работал, и было два соответчика. Был Дмитрий Скляров и была компания Elcomsoft в рамках одного дела. Соответственно, против меня дело приостановлено, против Elcomsoft оно продолжалось. В декабре 2002 состоялся суд, меня не судили вообще, Elcomsoft был признан невиновным по всем 5 пунктам обвинения, и примерно через неделю после этого с меня сняли все обвинения и закрыли дело.
А я правильно понимаю, что сама компания, вот эта, которая загадочно называется Adobe, она не подавала на тебя в суд, то есть кто-то другой подал в суд?
Но это же уголовное дело, а в уголовном деле одна из сторон всегда государство. То есть пострадавшая сторона считается общество. И компания Adobe, она сказала: мы обнаружили, что на рынке представлена такая программа. Нам кажется, что это противозаконно. И дальше за дело взялась прокуратура. То есть сама компания никаких претензий не предъявляла.
Наезд был от государства.
Да, они сказали: вот смотрите, мы прям указали вам на неправильность. А дальше государство, завертелась машина, а как сказали мне знающие люди, что в деле против государства выиграть нельзя, можно только не проиграть. Ну вот, Elcomsoft не проиграл.
А тебе въезд-то теперь запрещен сюда или нет?
Формально запрета никакого нет. Я пытался получить американскую визу с тех пор два раза. В 2012 году консульству потребовалось 11 месяцев, чтобы отказать мне, и в 2019 году они справились за 4.
То есть они помнят все-таки тебя, да?
Я не знаю, помнят или нет, но визу я получить, за две попытки я визу получить не смог.
Слушай, пока ты был под арестом, я делал интервью с Александром Каталовым, собственно, из Elcomsoft, и он вот рассказал мне такую байку, что к нему пришел один издатель зарубежный и предложил купить права на твою книгу, а когда Каталов сказал, что у тебя нет никакой книги, то издатель сказал, что ну в тюрьме-то у него будет куча времени. А я так понимаю, что от тюрьмы ты благополучно, как говорится, избежал, но тем не менее,
времени книга довольно быстро вышла. Вот расскажи о ней. Почему ты ее написал? Потому что собирался в тюрьме сидеть или были какие-то другие причины?
У меня Саша Каталов тоже пересказывал эту историю, которую ты сейчас упомянул, но там было еще продолжение. Когда Саша сказал, да, но Дима же ничего такого не сделал, его же отпустят. Они говорят, не, если отпустят, нам книга не нужна.
В общем, так ты не вышел на американский книжный рынок, да?
Ну, на самом деле, моя книга на английском языке тоже была издана. Значит, история была такая. Уже после того, как все дело закончилось, в 2003 году, по-моему, со мной встретился директор издательства БХВ Санкт-Петербург и сказал, Дима, давай ты напишешь книгу. А я в те годы плохо умел говорить «нет» и сказал, ну, давайте напишу. Соответственно, потратил на этот процесс примерно полгода. За полгода написал 300 с чем-то страниц. Была дополнительная польза. Я в тот момент начал преподавать в Бауманке.
То есть это был учебный курс, по сути?
Да, и фактически я записывал в книгу свои лекции, и у меня получилось и одновременно работа над курсом лекций, и одновременно работа над материалом для книги. Ну, соответственно, я убил на это полгода вечерами. Книга три раза издана тиражом по 3000 экземпляров. Ее вроде как до сих пор можно купить в электронном виде на Литресе. И я на ней заработал, по-моему, с каждого экземпляра я получал...
100 рублей.
Сколько?
Нет.
В те годы книга по оптовой цене стоила, по-моему, 70.
А, да, понятно.
То есть, ты, а я за каждый 3. Получал 12. То есть 12 раз по 9 тысяч рублей. Вы можете прикинуть, да, очень большая сумма. Полгода жизни примерно того стоит. Книжка была издана на английском языке. Alist Publisher, по-моему, ее печатал. Она какое-то время продавалась, но большого интереса на западном рынке не вызвала. И я так понимаю, что продажи были очень плохие.
Я сразу проговорю, на всякий случай, для наших слушателей, что книжка так называется «Искусство защиты и взлома информации». Автор, собственно, Дмитрий Скляров. Ищите, как говорится, в магазинах и в литресах. Сразу вопрос такой, связанный с книжкой. А сам-то ты вообще как начал вот этим всем заниматься? Как-то реверсом или как это правильно назвать? Анализом кодов? Ты ломал в детстве игрушки?
Ну, почти так. На самом деле история была немножко сложнее. Когда я был маленький, у меня родители оба были компьютер-инженеры. Но, правда, компьютеры были чуть-чуть другие. Папа много лет был в должности начальника вычислительной машины, которая называлась ЕС-1036, занимала примерно 100 квадратных метров, и, соответственно, к ней еще зал терминалов был на 100 квадратных метров. Конечно же, будучи ребенком, я к нему иногда на работу приходил, и прям классно и красиво. В 7 классе у меня в школе появилась возможность раз в неделю заниматься на компьютерах в учебно-производственном комбинате на Первой Парковой. То есть мы 4 дня учились в школе, а один день те, у кого хорошо было с математикой, ездили вот в этот самый УПК.
Да, это прямо история Саши Гостя. УПК.
А по-другому компьютер дома ты себе в 97-м году позволить не мог.
Ну, Сереж, ты мог позволить себе компьютер?
В 87-м.
В 97-м это уже 95-я винда вышла. А уже все было.
Ты в 87-м что делал?
Ел песок. Саша, вот не сравнивай вот свое детство с моим детством. Я песок не ел, я ел мел.
Ты в УПК ходил, нет?
Нет. Я в подмосковном городе жил, у нас там такого не было. И до Москвы там добираться нужно было.
Где
там,
ты сел на компьютер-то первый раз?
Собственно, в 93-м году только. Ага. И, собственно говоря, игрушки все, вот уже был MS-DOS, и ломать игрушки как раз я начал где-то в 95-м году.
То есть тоже ты начал ломать игрушки?
Я вот, если карьера началась с ломания компьютерных игрушек, то это вот моя история.
Да, а у тебя, ты что там ломал?
Да, и, соответственно, получился доступ к компьютеру Агат. Угу. Разумеется, что нас на нем пытались чему-то учить, и даже там бейсику какому-то научили. Но там можно было играть в игрушки, и в игрушки, как обычно, не хватало жизни. Но при этом я был любознательный, но до сих пор, надеюсь, остался любознательным. И оказалось, что в этом Агате есть возможность смотреть на машинный код, потому что есть встроенный дизассемблер. Там было две среды, одна называлась Агат-отладчик, вторая называлась Агат-дос, но и там можно было прям нажать какую-то комбинацию клавиш, провалиться в консоль, и в этой консоли смотреть дизассемблированный код программы. И я, собственно, подумал, а как программист мог реализовать уменьшение количества жизней? Ну как, уменьшение ячейки на единицу. Соответственно, что должно быть в ячейке? В ячейке должно быть количество жизней. А памяти всего 64 килобайта. То есть, как бы, ограниченное сильное количество, не то что в современных системах. И сначала ты поиском ищешь нужное количество, нужную циферку, записываешь на бумажку адреса, потом ты проигрываешь одну жизнь, повторяешь процедуру и обнаруживаешь некоторое количество ячеек, которые прям похожи на хранилище жизни.
То есть нашел, где ее подломать.
Да, а после этого ты находишь в коде инструкцию, которая обращается к этой ячейке. Вот я сейчас, как сейчас помню, в игрушке Rise надо по адресу 2CED забить байтики я-я. После 87-го года мне это никогда больше не было нужно, но я это помню до сих пор. И у тебя будет бесконечное количество жизней. И вот эта вот возможность манипулировать, собственно, с системой, которая вроде бы не предназначена для манипуляции, она дает крылья такие, да? Ты можешь много чего. А следующий этап был, когда, вот я говорю, две системы были, Агат-отладчик и Агат-ДОС. Они и та, и другая занимали 4 дорожки на магнитном диске. Но одна грузилась 5 секунд, а другая грузилась 20 секунд. И мне было любопытно, а в чем разница, как это удается. Я дезассемблировал начальный загрузчик с той системы и с этой системы. И оказалось, что агат-отладчик читает сектора не подряд 0, 1, 2, 3, а через 1, 1, 3, 5, 7. Я, соответственно, в голове представил модель, а почему это может ускорять. Оказалось, что когда ты прочитал первый сектор и его передаешь в компьютер, у тебя за этот момент диск успевает провернуться мимо второго сектора. И чтобы прочитать второй сектор, тебе диск должен сделать еще один полный оборот.
Ты же, погоди, ты школьником это был тогда?
Я был школьником, там 7-8
класс. А где ты всего этого набрался?
Ты когда-нибудь брал листочек бумаги и рисовал на нем круг?
Ну да,
А теперь представь себе, что у тебя есть головка, и этот круг движется относительно головки. Ну, да. Все же просто, это обычная логика.
Действительно, действительно.
Магия. Для него это логика, а для тебя, Лех, это магия.
У меня все-таки родители инженеры, я тоже себя считаю инженером. Для инженера это прям в порядке вещей. Понимать, как работают предметы и вещи вокруг тебя.
К современным, давай сразу скажем, может, у нас есть слушатели, там, школьники, студенты, где людям учиться таким вещам? У них же сейчас вот нет такого простого доступа к кодам, к железу, или есть? Или они тоже могут что-то ломать?
Есть, конечно. Есть? Есть, конечно. То есть, смотри, вот сейчас Дима рассказал историю про то, как в отладчике найти нужный адрес памяти. В 90-е годы это был SoftICE, и там была волшебная комбинация клавиши Ctrl-D. И если ты играл в какую-то игрушку и случайно нажимал Ctrl-D, у тебя все, значит, зависает, отладчик перед тобой показывает все состояния там регистров и прочее. С текущими игрушками все, в принципе, то же самое. Тебе никто не мешает взять игрушку, найти ресурсы, найти там 3D-модельки, пропачить их, знаешь.
Так-так, делать... так, а всякие авторские вот, права, все дела, нет?
Нет, смотри, сейчас же игрушки в основном онлайновые. И всем что нужно? Читы какие-нибудь, ну, в онлайн-играх выходить. Да. Я думаю, Сережа, как эксперт в области криминалистики, может рассказать, сколько вообще уголовных дел за взлом онлайн-игр.
Смотря в какой юрисдикции ты находишься.
Короче, мы поняли, с игр начинать в наше время опасно.
Да нет, почему? Можно.
Давайте порекламируем Bauman.
Для личного пользования, пожалуйста. То есть это то же самое, как про Elcomsoft, с чего мы начали.
Для личного обогащения.
Если ты это делаешь для себя... То есть, и там же рассказал, как ресерч, да, как исследование. Те, в принципе, ну, слушай, ну, свободу слова тебя никто не заткнет, пожалуйста. А вот если ты это сделаешь в программку и начнешь ее распространять, а более того, там, будешь делать это ради выгоды какой-то, получать деньги с этого, то извини. Ты тут, понятное дело, что ты все нарушил, и, короче, тебе могут быть претензии.
Дима, а эти электронные книги-то после этого, они все-таки научились шарить на разные устройства? Или они так и остались, вот как раньше была защита, то есть ты читаешь на одном компе?
В смысле, доступен ли формат PDF где-нибудь?
Интересно, я к тому, что подействовал ли сам этот процесс на отношение к интеллектуальной собственности у той же компании или у кого-то еще? Они ослабили защиту или нет?
Ну, модель сейчас такая, что у тебя есть... аккаунт, и, как правило, из аккаунта ты можешь читать с любого устройства, которое подключено к этому аккаунту.
Ну, не одно, как раньше, так?
Раньше тоже было не всегда одно, но, опять же, после того, как все эти процессы с уголовным преследованием закончились, мы получали кучу писем от людей, которые не у Adobe, правда, а у другого производителя, но тоже в формате PDF. Покупали защищенные книги, с их компьютером что-то случилось, они копировали восстановленный файл из бэкапа на другой компьютер и не могли его открыть. Они обращались в компанию, где они купили эту книгу, компания уже не существует. И они не смогли восстановить доступ, потому что мы не имеем права предоставлять им такой инструмент. Это уголовное преступление. А компания-производитель уже не существует, поэтому с нее тоже взятки гладкие.
Ну, это как пиратство. Диски, когда выходили, PlayStation, когда появилась первая, и на приставке начали игрушки на дисках, там такая же история была, что я купил игру, значит, диск, а вот диск сломался. Ну, у него же ограниченное количество оборотов, да, то есть он там поцарапался, и все, игра не работает. И приходит клиент и говорит: слушайте, ну я же купил игру, я же не купил диск, да, я хочу игру поиграть, я могу пойти ее там скачать, загрузить на свою приставку, да, где пиратство? Я ее купил, вот чек за диск. Ну и, собственно говоря, начинается вот эта вот история, и, собственно говоря, там, что Nintendo, что Sony, они до сих пор, так же, как Adobe, они до сих пор не предъявляют к своим клиентам претензии вот за такое вот пиратство. Ну, потому что вот взятки гладкие.
Пойдемте дальше к современности, чуть ближе. В 2021 году вы с Марком Ермоловым и Максимом Горячим нашли уязвимость в чипах Intel. которая, как я понимаю, тут такая желтая тема пошла, может атаковать миллионы компьютеров. Ну, то есть, как мне это рассказывали, на процессоре есть некий дополнительный скрытый процессор для отладки, который, значит, нигде не документирован, но к нему можно тихонечко пробраться и управлять, собственно, компьютером с вот этими чипами Intel, даже управлять компьютером, когда он выключен. Расскажи, опять-таки, вот мы знаем, чем эта история начиналась, про это Intel ME многие рассказывали, а чем она кончилась? Закрыли ли этот бэкдор в процессорах интеловских?
Ну, на самом деле, у тебя немножко неточная информация. Я, конечно же, в деталях, наверное, не успею все рассказать. Это надо часы потратить. Общая идея такая, что Intel еще лет 10 назад начал продавать официально с полным описанием компьютеры с возможностью удаленного администрирования. В том числе можно было удаленно включить выключенный компьютер, если у тебя он был правильно подключен к сетевому оборудованию. Можно было его полностью отконфигурировать, можно было его выключить после этого. Более того, на него можно было подмонтировать удаленный диск. То есть я со своей машины мог на удаленный компьютер подключить диск, с него поставить туда операционную систему, потом отключиться. И это продавалось за дополнительные деньги. Это было в корпоративном сегменте. То есть одна и та же железка с этой функцией просто стоила на $200 дороже, чем без нее. И это считалось преимуществом, потому что в корпоративном мире послать сисадмина на другой конец света, чтобы он там все настроил, это очень дорого. И технология сама по себе хорошая. Но сама технология вот этого вот удаленного администрирования, она называется AMT, Advanced Management Technology, она опирается на технологию Management Engine, в которой была найдена уязвимость. Чисто через ME удаленно ничего сделать нельзя. Но над ME построили вот эту вот систему, которая позволяет делать удаленно. Та ошибка, которая была найдена, она требует физического доступа к компьютеру. То есть ее нельзя использовать удаленно. Ребята из компании Embedi, по-моему, находили другую уязвимость, что на неправильно сконфигурированный компьютер можно подключиться, не зная пароля. И вот это действительно была серьезная проблема, вот ее Intel закрыл. А те проблемы, которые мы нашли, они частично закрыли, но тут еще в чем проблема? Если ты владеешь персональным компьютером, у тебя там стоит, например, операционная система Windows, у тебя Windows сам обновляется с периодичностью раз в месяц. Patch Tuesday, он сам скачивает, сам устанавливает, еще сам перегружается потом. Тебя даже не спрашивают, и запретить это очень тяжело. Если у тебя компьютер крутится на базе какой-то подсистемы базовой ввода-вывода, то ее тоже можно обновлять, но никто этого не делает. Прямо это делают единицы людей. Это все равно, что обновлять прошивку в домашнем роутере. Ты часто это делаешь? Никогда не делаешь, но при этом она тоже дырявая, прям 100% дырявая. И вот эта проблема, она гораздо фундаментальнее. Даже если Intel закрыл эту багу, количество людей, которые это исправление поставили себе на компьютер, исчезающе мало. Поэтому системы, они все равно продолжают оставаться уязвимыми, но все равно требуют физического доступа. Там атака была скорее прям очень дорогого уровня, и она скорее нацелена была на сегмент людей, которые прям параноид о своей безопасности, то есть у которых все зашифровано, которые вводят пароль при каждом включении компьютера и так далее. Вот эту часть с помощью той баги, которую мы нашли, можно было скомпрометировать.
То есть, по сути, спецслужбы этим должны были бы заниматься для поиска таких же серьезных клиентов, да?
Наверное, да. А украсть персональные данные пользователя, получить доступ на его компьютер, зашифровать его, существуют гораздо более дешевые способы, которые работают понятно, да. На 30% населения просто с первой попытки.
А скажи еще, а на других процессорах, вот типа AMD, там были такие же ведь системы? Вот, ну, скрытые отладчики, да? Или
но,
что-то такое?
Опять же, он не скрытый, это документированная технология, она просто не публичная. Intel создал, собственно, чипсет, а какая-нибудь компания Gigabyte, да, на базе этого чипсета строит свою материнскую плату. И вот у Gigabyte есть отладочные средства, правда, ограниченные. То есть про эту информацию найти можно, как они работают. Их включить нельзя, тяжело, а мы научились их включать. И у AMD подобные технологии тоже есть, но как она работает, мы не исследовали. И готовых исследований я тоже не видел.
А вообще, а зачем вы этим занялись? Вот я себе представляю, ты, значит, такая компания позитивистов тоже сидят, и такие трое мужиков такие, а что делать будем? А давай взломаем. А что, Intel? И вот так, что ли? Первоначально ты что, как вы это решили все заняться?
Ну, я очень надеюсь, что я не раскрою какую-нибудь страшную тайну, но был внутренний проект, который потом ни во что не вылился, связанный с виртуализацией. И, соответственно, хотелось крутить гипервизор на любом железе. В том числе на железе, которое производит компания Apple. И вдруг обнаружилось, что ребята, проанализировав EFI, который внутри, с которого, собственно, запускается компьютер, то, что раньше называлось BIOS, сейчас называется EFI, они поняли, как включается первое ядро процессора, а как запускаются остальные, было непонятно. Потому что внутри EFI нет кода для запуска остальных ядер процессора. Не нашли его. И где-то вычитали информацию, что есть вот эта подсистема ME, но как она устроена, никакой информации не было. И мы начали разбираться, как работает МЕ. И в процессе этого исследования первое, что было сделано, мы научились распаковывать их, собственно, прошивки, потому что они в упакованном виде на таблицах Хафмана, которые находятся в железе, и как их распаковывать, непонятно. И когда мы достали код и начали его анализировать, нашли багу.
То есть, собственно говоря...
Цели взломать не было вообще.
Вообще, то есть такого не было. То есть, понятно, была инженерная задача, и просто ее решили.
Да, по дороге случайно нашли уязвимость.
Одну сломали, другую потеряли.
Вы какой-то слишком хороший образ позитива строите. Как будто там нет людей, которые просто так чего-нибудь ломают для интереса.
Не, подожди, ломать для интереса...
Мне кажется, они там были.
Не, подожди, Лех, ну ломать что-то из интереса, это неинтересно. Нужно получить какой-то результат, понимаешь?
Официальное прикрытие, да? Есть еще какие-нибудь примеры работы с криптографией, актуальные сейчас, над которыми ты работал или работаешь? Чтобы у нас не было вопроса, что человек просто ломает все подряд от скуки, да?
Но если сравнивать 2000 год с современным, то сейчас криптография в 99% программ так или иначе используется. Угу. Сейчас Chrome, например, ругается, когда ты пытаешься зайти браузером по протоколу HTTP, а протокол FTP, по-моему, вообще уже отключили. Почему у тебя HTTP? Потому что он ненадежный, потому что нужно, чтобы он был HTTPS. HTTPS, сразу у тебя SSL и криптография поехала. И то же самое практически на любом уровне. Прошивки защищаются цифровой подписью, любые передаваемые данные зашифровываются или контроль целостности, или цифровая подпись, и вот все-все-все. И пытаясь понять, как работает любая система, ты почти всегда попадаешь в криптографию. Вот прям почти всегда, так или иначе. Ну и уж не говоря вот там про Серегину область, про шифровальщики, потому что, конечно же, в любом случае там тоже будет криптография.
Мы с Димой-то как-то как раз про шифровальщики-то и работали. Дима пришел и попросил эти образцы вредоносного кода. Такой, тебе зачем? Ну, давай ты расскажешь эту историю, потому что ты решил эту задачку и, собственно говоря, как ты это сделал.
История тоже уже доковидная, даже. У моего хорошего приятеля оказался зашифрован компьютер с 20 годами его работы, что называется, по жизни без бэкапа. Он пришел ко мне и говорит: «Дима, помогай». Я говорю: «А что есть?» Он говорит: «Есть зашифрованный диск, там есть файлы вот с таким расширением». Я говорю: «Окей, гуглю на Bleeping Computer». Там есть, соответственно, раздел, оказывается, что это целое семейство вредоносов. На тот момент их было там штук 60 уже разных. У них разные расширения, у них чуть-чуть разный функционал, но в целом они построены примерно по одному принципу, и внутри все зашифровывается. Ну, собственно, у меня есть зашифрованные данные, и нет самой программы, потому что человек стер то письмо, из которого он получил себе вредонос. Что делать? Ну, я, соответственно, пошел к Сереге. Серега говорит: «Окей, поищу». Ну, ладно, через какое-то время нашел мне образец, который
именно
был...
Конкретно по расширению.
Конкретный файл, да, да, с нужным расширением. Ну и, соответственно, я стал его анализировать и понял, каким образом они, собственно, шифруют данные. Оказалось, что есть некоторый ключ шифрования, который они получают с сервера в момент начального запуска. Если интернета нет, то этот ключ константный, и он прямо в образце присутствует. И те люди, у которых был константный ключ, они могли свои данные спасти, потому что он для всех файлов использовался один и тот же ключ, и как бы все хорошо. А те, у кого интернет был, а в моем случае интернет был, соответственно, там ключик получается с сервера, и этот ключик, к нему добавляется первые 5 байт файла, из всего этого считается хэш, получается новый ключ, и этим ключом шифруется файл. И вот, используя вот эту вот первую особенность, очень простой способ, как бы придумал его не я, но он прям очень хорошо работает, называется keystream reuse. Повторение потока, который создается на ключе. В чем идея? Что если у меня есть два файла, содержимое одного мне известно, а содержимое второго неизвестно, но у него те же самые первые 5 байт, они зашифровываются на одном и том же ключе. А шифруются просто ксором, вот с длинной-длинной строкой, которую предсказать тяжело, но если ты знаешь ключ, ты можешь ее вычислить. Соответственно, я брал первый файл, ксорил его с зашифрованной версией расшифрованной, получал этот ключевой поток и ксорил со вторым файлом. И таким образом я руками восстановил чуть ли не 80% файла, потому что, ну, если быть честным, люди, которые пользуются компьютером, своего контента создают очень мало. Они в основном качают что-то снаружи. Но почти все можно найти в интернете, но, конечно же, не все. Что-то есть уникальное. Выяснилось, что самое ценное, что было, это был текстовый файл, который лежал на десктопе, в котором был список паролей. От всех ресурсов, принадлежащих этому человеку.
Нельзя было скачать в интернете, да?
Во-первых, его нельзя скачать в интернете, во-вторых, у него первые 5 байт уникальные, и, соответственно, не получается его никак восстановить. Ну и я стал думать, что делать дальше. И дальше у меня возникла идея, что если люди, которые получают вот этот вот ключ с сервера, они же написали серверную часть, ну, понятно, что программисты, они люди талантливые, и, как правило, поскольку все уже кем-то написано, они не пишут код сами, они его копипейстят. Я подумал, а как сгенерировать случайную строчку? Просто забил в Гугле запрос, сгенерировать случайную строчку на PHP. Известно было, что сервер на PHP. Соответственно, получается некоторый вариант кода, у которого, ну, грубо, там две разновидности алгоритма, и самая важная часть – это алфавит. Можно сначала большие, потом маленькие, потом цифры. Можно сначала маленькие, потом большие, потом цифры. Можно цифры в начало, и можно цифры в порядке 0, 1, 2, 3, 4, 5, а можно с 1, 2, 3 до 9, а потом 0 в конце, как на клавиатуре. Хотя это неправильный порядок, потому что в таблице ASCII они все-таки с нуля начинаются. Ну и, соответственно, я перебрал все эти варианты, а Серега мне как раз в тот момент подогнал от того же этого самого семейство живой сервер, потому что сервера, они появляются на каждое семейство и, грубо там, через сутки умирают. Вот. И я, короче, нафигачил туда столько запросов, сколько он мне отдал. И просто получил назад очень много ключей, которые эта штука сгенерировала. А дальше стал проверять эвристики, как бы я мог написать код, который генерирует вот такие строчки. И в конце концов у меня получился алгоритм, который генерирует точно такую же строчку, которую мне прислал сервер. А дальше надо было подобрать параметры, это заняло у меня там типа 3 дня, и через 3 дня я совершенно спокойно расшифровал все файлы.
Так, а ты Сереге отдал код расшифровки?
Не.
А он не просил.
Я не просил пароль из десктопа, понимаешь?
Не, подожди, меня там больше интересует,
даже бутылку не взял.
У нас же как бы шифровальщиками лаборатория тоже занимается, ей же тоже нужно их расшифровать.
Хочешь, расскажу, почему это было неинтересно лаборатории?
Да, расскажи.
Потому что в коде вредоноса стоял контроль страны. Если страна была Россия или Украина, шифровальщик не запускался. Мой приятель живет в Софии.
Так, а нам это неинтересно. Саша, твое слово. У нас нет международного отдела.
Да нет, почему? Очень интересно. У нас же много лет существует проект No More Ransom, в который там вообще полицейские структуры разных стран отдают добытые так или иначе эти ключи для дешифровки, так что нет, нам все интересно, конечно.
Ну, в итоге я посмотрел, у кого лучшее решение для конкретного этого семейства, было у компании MC Soft, по-моему, они называются, они как раз сделали сервер вот для первого способа, то есть ты загружал туда зашифрованный файл и незашифрованный файл, и после этого ты загружал туда зашифрованный файл, они присылали тебе расшифрованный, если ключ подходил. Я им отдал все свои наработки, я уж не знаю, воспользовались они ими как-то или нет, то есть вроде как расшифровщик они давали бесплатно, и для тех, для кого они знали ключ, они просто клали его в свою базу, нужно было скачать их клиента, запустить на своей машине, он находил зашифрованные файлы, вытаскивал из них ID, лез на сервер, по ID получал ключ, если он там был, и все расшифровывал. Возможно, что они тоже помогли каким-то количеством людей, но вот...
А в No Ransom же тоже вроде как много партнеров должны отдавать, да? Вот мне интересно, как...
Давай так, там немножко логика работы немножко другая. То есть есть компьютер, на нем зашифрованные файлы. Чем зашифрован, как зашифрован, где админка, вообще ничего не понятно.
Не, пока это по рассказу выглядит так, что ты, у тебя был шифровальщик, но ты у на тебя... него забил и только Диме отдал. Нет?
Нет. Шифровальщик-то был одному конкретному клиенту, да, вот путем вот таких вот сложных манипуляций, наверное, можно что-то восстановить. Но у нас же их тысячи, этих шифровальщиков. Каждая новая версия, и таким путем невозможно идти.
У всех шифровальщиков есть где-то хранилище всех паролей, ну, то есть всех ключей.
Которые все, он генерил, которые он шифровал. И вот задача их найти.
Задача их найти, специалисты в этом помогают, в том числе и я. И дальше изъять сервер, это уже сделать задача полиции. Дальше потрошить этот сервер, достать все эти самые ключи, и вот на этих ключах уже начать все расшифровывать. Соответственно, здесь задача немножко просто по-другому сделана. И вот то, что вот отдельно для конкретного пользователя из Софии, значит, тут все, значит, напряглись и сделали, это просто реально повезло. Ну, потому что как бы сделать из этого массовую историю, ну, не получится,
да,
у
повезло.
Тебя.
И еще повезло, потому что буквально через месяц новые версии этого же шифровальщика, они перестали получать ключ сервера, они начали его генерировать и зашифровывать на открытом ключе. И тогда, чтобы спасти данные, нужно было именно захватывать сервер. Другого способа уже не было.
Сурово. Слушайте, я как раз подумал, вот про этот отдел мы ничего не рассказывали, который у нас расшифровкой занимается. Он же есть у нас, да?
Есть.
Специальные люди?
Да, там Федя сидит, да, очень хороший чувак.
Скажи.
Да я с ними регулярно общаюсь. Там смысл в том, что там регулярно пишут ребята, слушайте, а это что за шифровальщик? А можете расшифровать? И я всем пишу, что, ребят, не надо мне описывать, значит, что произошло. Сделайте мне фотографию компьютера с требованием о выкупе. Больше мне ничего не надо. И дальше я, собственно говоря, сам найду сэмпл, сам разберусь с админками. Вот мне только вот одна штука нужна. И очень многие на этом, кстати, отваливаются. То, что нужно прислать фотографию, потому что, блин, мы пришлем фотографию, а он узнает, в какой компании это пошифровали. Вообще какая-то чушь начинается. Но в результате появляется эта фотография, и я часто пишу прям просто Федору: слушай, я там вот такая фотография, я думаю, что это такой шифровальщик, мы его не можем прошифровать. Да? Федь такой: да. Потом, значит, буквально там сегодня, вчера присылают фотографию о выкупе, я начинаю искать, сэмпла нет, ничего нету. А это обычно означает, что чувак, хакерок пришел, просто удалил все данные, переименовал файлы и показывает, значит, картинку такую, что типа я вас сейчас это, я вас пришивал, заплатите мне деньги, я вам расшифрую. Хотя на самом деле вообще полный фейк, короче, и обман. И обычно как раз по фотографии выкупа все это становится понятно. И, собственно говоря, ответ такой: чувак, типа, давай сервак, он вообще не пошифрован. Соответственно, я тебе просто криминалистическими методами тебе просто все эти файлы твои восстановлю и денег не возьму. Ну, может, бутылку возьму, конечно.
Вот такой сервис у нас есть за бутылку практически. Слушайте, давайте уже про то, где у нас используется расшифровка. Вирусы. У нас же есть люди, которые работают, распаковщики, все вот это вот. Это же тоже та же работа?
Ну, да. В свое время действительно задача распаковать файл под протектором, да, снять с него там крипту. Это, ну, было и остается одной из важнейших задач вообще в реверсе, да. Реверсеру нужно отдать чистый код.
У тебя, знаешь, есть такие программы, например, архиваторы.
Угу.
Знаешь, берешь zip, во, rar, он, смотри, ты большой файл засовываешь, а он получается маленький. Да, да. Вот как так получается, что из большого файла появился маленький, а потом можешь, вау, в обратную сторону разархивировать? Короче, смотри, то есть есть какой-то алгоритм, который берет твой файл, не знаю, там смотрит, что там файл...
Делает его меньше.
Делает его меньше.
И ты удивляешься, а как так возможно?
Я уже не удивляюсь.
А там, например, оказывается, что у тебя в файле было, не знаю, там 1 мегабайт нулей. И упаковщик смотрит на это, блин, я напишу, что вот тут 1 мегабайт нулей. И все.
Исполняемый файл. У тебя есть экзешник, который ты запускаешь, он у тебя гигантский, на долфях какой-то написаны там.
Ресурсы, картинки,
да.
Хедеры, нули там.
Все. А ты не хочешь, чтобы у тебя файл был большой. Ты хочешь, чтобы он маленький, незаметный,
в интернете
маленький скачать. Троянчик, да, который вот моментально на машину прогрузится. Для этого ты берешь программу, которая делает его меньше, ну и все.
Ну, а если у тебя нету ключа к этому...
Нет,
подожди. А ключ не нужен.
Ключ не нужен.
У тебя при запуске этого файла в системе автоматически происходит как раз исполнение некого алгоритма его распаковки. Он в памяти распаковывается, становится опять большим, жирным, со всеми ресурсами и так далее.
Я понял. А для того, чтобы код-то исследовать, тебе надо его распаковать?
Запусти, он сам распакуется.
Хорошо. Еще нужно, там был поп-а и пуша, да, и вот на этом ставишь бряку, и, собственно говоря, после этого у тебя все восстановилось. Собственно говоря, RAR SFX, вот и тут делают все то же самое. Это упаковщики. Проблема в том, что упаковать ты можешь очень сложно. И, например, можно навесить поверх, например, обфускацию, когда у тебя каждая инструкция, ну, например, простейшая математическая операция, там 1 плюс 1 равно 2. Соответственно, ты в машинном коде можешь написать 1 плюс 0 минус 0, плюс 0,
ну, понятно,
плюс 1 тоже равно. Короче, мусор. А если у тебя умножение? Ты можешь умножение разложить на сложение и так далее. Пошло-поехало. Соответственно, сложность этого кода очень увеличивается. И в результате, чтобы вот уже там есть протекторы на виртуальных машинах, которые построены, это одни из самых сложных, чтобы понять, как они работают, вот тут требуются уже и, на самом деле, академические знания, потому что там есть такие понятия, как стрелка Пирса, например. И, собственно говоря, который тебе позволяет любую математическую операцию в бинарном виде разложить на любую другую операцию. Ну и, собственно говоря, берешь листочек бумаги, берешь карандаш и, собственно говоря, рисуешь. И после этого любой вот этот алгоритм можно восстановить, сломать и так далее.
Я прям вспомнил отличную историю. В свое время мы так очень долго и много мучились с протектором Армадилла, а потом взяли на работу Николя Брюле, французского эксперта, который, собственно, был одним из создателей этого Армадилла, и уже придя к нам, ему пришлось заниматься тем, что взламывать придуманный им же, по сути дела, код.
Ну, он хоть что-то знал, наверное.
Я сейчас скажу, других вариантов вообще не было.
Ладно, идем дальше. У вас-то есть еще какие-нибудь вопросы, товарищи эксперты?
Ну, вот мы там затронули тему всяких бэкдоров в процессорах. И все время считается, что это все делают спецслужбы. Дим, ты как думаешь, вообще эти закладки спецслужбы оставляют или это вот реально набажили разрабы?
То, что нашли мы вот в 2018 году, вот это вот прям самая серьезная бага, наверное, с которой все началось, я думаю, что это просто техническая ошибка программиста. Разумеется, с тех пор мы много чего другого находили. Например, одна из вещей, про которую мы пару лет назад рассказывали, это то, что мы нашли две недокументированных инструкции. Опять же, это вот Лехе, наверное, сложно будет понять, да?
Давай, ты на нас смотри.
Я матмехов не кончал.
Да, я тоже. Короче, внутри процессора есть еще один процессор, который выполняет сложные инструкции. Это называется исполняющая часть микрокода. То есть, когда ты делаешь операцию сложения, она у тебя выполняется прямо в самом процессоре. А когда ты делаешь операцию умножения, она у тебя уходит в исполняющую часть микрокода, там выполняется, а потом результат возвращается в основной процессор. И вот в 91-м году, по-моему, была ошибка в процессе Intel Pentium, который неправильно делил. То есть ему подавались определенные данные, он операцию деления делал неправильно, с плавающей точкой. И у Intel возникла проблема, что делать в такой ситуации, потому что исправить эту проблему в процессоре нельзя. И они придумали обновление микрокода. И вот обновление микрокода, оно выглядит как? По адресу такому-то, вместо инструкции микрокода вот таких-то, выполнять инструкции таких-то. То есть, по большому счету, ты можешь переписать микрокод. Вот используя эти две недокументированных инструкции, через одну можно читать текущее состояние микрокода, а через другую можно менять текущее состояние микрокода. Но, чтобы включить доступ к этим инструкциям, нужно перевести процессор в тот режим, в который его могут перевести только инженеры Intel. И понятно, что сам Intel нигде эту информацию не публикует, потому что она ни для кого, кроме инженеров Intel, не предназначена.
Ну, либо спецслужба может прийти и сказать «давайте».
Спецслужба, скорее всего, не может сказать «давайте», потому что там присутствует некоторое количество защитных механизмов. Как только ты переводишь в этот самый режим, все внутренние ключи шифрования, которые используются для обеспечения безопасности платформы, они все обнуляются. При следующей загрузке, пока ты не в этом режиме, они опять есть. Как только ты переключил, они у тебя все обнуляются, и ты ими пользоваться не можешь. То есть, вроде как сделано все очень хорошо. Но это не значит, что нет ошибки. Это не значит, что нельзя перевести систему в такой режим, в котором она будет вести себя не так, как она должна. Поэтому я бы все-таки поставил на то, что это не спецслужба, это не закладки. Это просто очень сложная система, которую очень тяжело сделать действительно безопасной.
А что ты сможешь после этого сделать? Самое главное, это, знаешь, подходишь к компьютеру, а он спрашивает, введи пароль. И ты такой, оп, обновляешь процессор, как это должно выглядеть. Переводишь его, и компьютер говорит, о, пароль введен, так что ли?
Ну,
какой смысл в этом все?
Не-не-не, смотри, у нас есть закладки, или не знаю, ошибки в железе, и есть закладки, ошибки в софте.
Хорошо.
Я пытаюсь понять по ощущениям, вот реально закладок, ну, понятно, в софте сильно больше, и внесены они туда кем попало.
Ну, хорошо, мемсет сделал.
В железе, насколько я понимаю, картина такая, что, скорее всего, именно закладок, внесенных туда государствами, скорее всего, нет.
Я не готов утверждать...
Подписаться.
Я не готов утверждать ни то, что они там есть, ни то, что их там нет. Сложность анализа железа значительно выше, чем сложность анализа софта. Но даже анализировать тот же ME очень тяжело, потому что, ну, его практически нереально свободно отлаживать, потому что даже если вы включите отладку, там будет куча ограничений. То есть способы отлаживать ME, но не на всех платформах. То есть на десктопах нельзя, а на то, что называется SOC, System on Chip, где ME и основной процессор объединены в одном чипе. То есть всякие вот атомы, да, вот там как раз наоборот можно ее включить. Я бы все-таки предположил, что спецслужбам гораздо проще поставить закладку на уровне софта, потому что она гораздо более функциональна, и к ней гораздо проще организовать доступ. Потому что организовать доступ к процессорному ядру через обновление микрокод – это миллионы на разработку такого эксплойта, чтобы он стабильно работал.
Ну вот, например, известная история с запретом на поставку в Россию, да, всего с ТПМ-модулями. Этот же запрет, он вызван чем? Просто тем, что не смогли проанализировать, и поэтому решили запретить поставки? Или как?
Ты задаешь вопрос, на который у меня точно нет ответа. В чем вызван запрет, я не знаю. У нас куча странных запретов, там, возвращаясь к тем же американским визам, да, я понимаю, почему не надо давать визу специалисту по взрывным работам, потому что он приедет и что-нибудь там взорвет, да. Но почему не надо давать визу компьютерному инженеру? Потому что ему же все равно, откуда работать, отсюда, ну, или оттуда. Да. И там его гораздо проще контролировать, чем здесь. Но нет, не дают. Ну вот, я не знаю, какой логикой они руководствуются. И то же самое непонятно с точки зрения безопасности. Почему это должно быть вот так вот?
У меня есть две злобные шутки. Я их сейчас скажу, но потом, если что, мы их вырежем. Хорошо?
Давай.
Значит, первая злобная шутка про криптографию и там спецслужбы. Вообще-то есть терморектальный криптоанализ, и там не нужно ничего делать со железом. А второе про, значит, запрещать доступ лицензированным пилотам в США.
Ой. Злобная шутка, да? Вот это придется вырезать.
Да, ну ладно, хорошо.
Так, мы же сейчас какой-то хардварный секьюрити обсудили. А что, собственно, с софтом, да? То есть, что делают люди, которые занимаются обсеком?
Мы, как реверсеры, все-таки обсеком напрямую не занимаемся. У нас задача ответить на вопросы, которые нам задают. Если нам задают вопрос в ключе, а какие там есть ошибки, то мы ищем ошибки. Если нам задают вопрос, расскажите, как устроен алгоритм, мы рассказываем, как устроен алгоритм. Если нам задают вопрос, как извлечь данные, мы рассказываем, как извлечь данные.
Ну, то есть вам приносят некую программу, говорят, найдите в ней уязвимости. И вы начинаете там фазить, дебажить.
У заказчиков вендорство стоит же оборудование какое-то, и вот, собственно говоря, обращается какая-то компания, говорит, у нас такая железка.
Ну, вот у нас основные потребители, на самом деле, это даже не софт в привычном понимании, это все-таки прошивки для устройств. То есть у нас основная нагрузка, вот конкретно на мою команду, это есть ребята, которые занимаются безопасностью промышленных систем. Вот если видели на ПХДСе стендов, да, вот там миллион контроллеров и так далее. Вот это вот все сделано как раз на базе тех ошибок, которые были найдены. То есть сами игровые задачи. Берется железка, производители их тоже уже десятки, всякие там Якогавы, Сименсы, АББ, Митсубиши, кто угодно. И у них есть железки, в железках есть прошивки. То есть у них есть софтверная часть, которая на компьютере стоит, но она, как правило, просто шлет команды, а команда отрабатывает это вот железка. И вот мы берем прошивку из этой железки и ищем в ней все плохое.
А что происходит дальше? Там даже в лучшие годы все эти вендора софта для промышленности крайне не любили выпускать обновления, да и там говорили просто, это невозможно пропатчить и так далее. Сейчас, наверное, от российских компаний репорты не принимают и так далее, и так далее. Ну вот вы нашли, патча нет. Вы делаете какой-то свой автопатч под это дело?
Свой автопатч сделать можно далеко не всегда. Опять же, вспоминаю то, что сейчас почти везде криптография. Сейчас у любого нормального вендора прошивка подписана, и исправить ее, чтобы она работала, это прям нетривиальная задача. Вообще стандартная процедура у нас, как у компании, которая придерживается политики Responsible Disclose, мы понимаем, что в случае, если эта бага станет публичной, пострадает даже не вендор, пострадают его клиенты, пострадают те, кто купил у него это оборудование. Поэтому мы защищаем клиентов. Мы не публикуем информацию, пока вендор не объявит о том, что он ее закрыл. Соответственно, мы сообщаем вендору о том, что мы нашли уязвимость. Мы сотрудничаем с вендором, пытаясь ему понять, если он с первого раза не понял, в чем заключается уязвимость и как ее эксплуатировать. После этого мы терпеливо ждем, чтобы он закрыл ее. Но вот с Intel у нас ожидание занимало до полутора лет. То есть с момента репорта до момента, когда они объявляли, что они выпустили запатченную версию, проходило до полутора лет. Примерно такие же цифры, например, при взаимодействии с Сименсом. У меня прям реальная история. На Black Hat в Лондоне как раз ездили, рассказывали доклады про ME. У нас два доклада было на одной конференции про Intel ME. И, соответственно, сименсовский инженер, безопасник, подходит и говорит: ребят, вы классные, вы шлете классные репорты, очень подробно, все понятно, но понимаете, почему так быстро не выходят патчи? Потому что вот вы прислали нам репорт, мы как команда безопасности через неделю подтвердили наличие баги, ее серьезность и необходимость ее закрытия. Мы стучимся в разработку, разработка не отвечает. Через неделю они отвечают: отстаньте, у нас горит релиз, приходите через месяц. Мы приходим через месяц. Они говорят: да, но бэклог такой длины, что в эту итерацию исправлений мы его не внесем.
Еще полгода.
Приходите через 3 месяца. Да. Через 3 месяца мы приходим к ним, они его вставили в бэклог, еще через 3 месяца они собрали очередной билд, еще через 3 месяца они его закатали клиентам, и вот через год после того, как мы сообщили об уязвимости, клиент наконец-то получил заплатку. Быстрее в масштабах в такой компании, как Siemens, не получается. Я в восторге от того, как работает Microsoft. Они закрывают багу, ну, практически за месяц.
А скажи, а вот после 2014 года ситуация ведь изменилась. То есть официально, наверное, тот же Microsoft не может с вами общаться. Как теперь-то баги им передавать?
Тут есть несколько нюансов. Есть компании адекватные, которые продолжают принимать и закрывать баги, даже если компания объявила санкции против Российской Федерации. Есть компании, ну, на мой взгляд, умные, которые не объявляют, что они отказываются сотрудничать с Россией, и они прекрасно принимают репорты и прекрасно присылают исправления всем желающим, а не только тем, кто живет не в Российской Федерации. А есть компании, которым, ну, меньше работы. Потому что, зная, что мы пропагандируем Responsible Disclose, для них не закрывать багу ничем не грозит. Они ее не закрывают.
Не, ну опять же, там же санкции. А что санкции? Там, если баг-хантеры, да, то есть, который засубмитил багу, да, или там пок сделал сплойта, и тебе должны деньги как бы заплатить за это. Ну да, извини, санкции мы тебе не можем заплатить.
Нет, я так понимаю, что там сами компании отказываются общаться.
Подожди, если, например, сейчас несколько провайдеров, просто CDN-ов, которые взяли, забанили все IP-шники, туда даже почта не ходит. Потому что и компания сидит там, провайдер, а туда они просто с русских IP-шников почту
Например, да.
Ну и все, спасибо и до свидания. И другой вопрос, а вообще, а нам нужно с такими людьми тогда вообще разговаривать?
Ну, смотри, оборудование в России от этих компаний стоит и используется.
Согласен, но еще разок. Есть компьютерная сеть, там стоит, не знаю, сервак с непропаченным софтом. Есть CVE-шка и есть, собственно говоря, зеродейчик, который ходит. И ты не можешь, не знаю, exchange. И вот, значит, соответственно, все ходят, ломают эти exchange. И компания говорит, давайте патчу, а патча нет. И что теперь компании делать? Соответственно, нужно обкладывать вот это все, значит, дополнительную защиту вешать вот на этот сервак, чтобы даже если и придет, даже если будет импакт, чтобы ничего не случилось. И что это означает? Это означает, что там тот же самый Exchange работает не под доменной учетной записью, что там, значит, только ты можешь прочитать только определенные только ящики и прочее, чтобы дальше развития атаки в сети не было.
Но вот это называется митигация.
Да.
Я вам больше скажу. Все, что ты описал, делать нужно, даже когда ты не знаешь про уязвимости в этом экченже.
Смотри, а вот тут это responsible disclosure, да, что типа мы сообщили и на всякий случай ИДС-ку подправили, короче, вот вам еще и сигнатура.
Но смотри, если мы сообщили только вендору, то максимум, кому мы можем подправить, тем, у кого стоят наши продукты для защиты.
Да,
мы не можем, публично раскатать этот патч, как бы вот эти настройки, потому что как только мы скажем, вам нужно закрывать такой порт, мы сразу же раскрываем информацию, что на этом порту есть уязвимость, а сейчас уровень исследований, он настолько эффективен, что если сегодня объявить, что вот в таком-то процессе на винде есть бага, через неделю ее найдут еще 10 человек. Потому что винда очень большая, и проискать ее всю нельзя. Но когда речь про один процесс, вот так вот.
Ну и опять же есть One Day, который там за несколько часов восстанавливается.
Причем эти 10 человек, из них 9 будут китайцы.
Да.
А 10-й индус.
Видимо, да. У меня простой вопрос. Как знания криптоаналитика помогают в быту? На бирже, например, помогает?
Ну, я не то чтобы прям активно торгую на бирже, я то, что называется, пассивный инвестор. Купил и держу, и захожу...
Ну, то есть ты не строишь там фрактальные графики всякие?
Нет, я думаю, Леха вот про другое спрашивает. Смотри, есть криптография, а есть криптовалюты. Эти вещи как связаны?
Просто спутал.
Спасибо, что разъяснили мне. Я никогда на бирже-то не был, конечно.
Покупаешь ли ты криптовалюту, исходя из того, какие криптоалгоритмы для нее использовал.
Ну, кстати, хороший вопрос.
Ну, кстати, я не слышал про ставшие популярными криптовалюты на базе плохой криптографии. Вроде бы люди, которые придумывают очередную криптовалюту, они в криптографии понимают прям очень неплохо, ну, как минимум на уровне хорошего пользователя. То есть они понимают, каких ошибок не надо совершать, чтобы это не ломалось, потому что иначе их очень быстро обнулят.
А Сатоши был хороший криптограф.
Был.
Ну и достаточно.
Подожди, а как определить, хорошая криптография или плохая криптография?
Это отдельная история. Это прям тема для научного исследования. Потому что в случае, когда мы говорим про обычные алгоритмы, да, алгоритм там, сжатия, алгоритм там, преобразования графики, мы можем по размеру сжатого файла определить, хорошо сжимается или нет. По размеру похожести картинки на то, что мы ожидали, понимая, хороший алгоритм или нет. Криптография хорошая от плохой, визуально не отличается вообще никак. Есть, конечно же, статистические тесты, которые позволяют вам определить то, что там данные неотличимы от случайных, но существует миллионы способов сделать данные неотличимыми от случайных ненадежным способом, чтобы потом можно было эти данные расшифровать прям очень эффективно. И главная проблема в том, что для того, чтобы ответить на вопрос, что хорошая криптография или нет, нельзя ответить в ключе «криптография хорошая». Можно ответить только в ключе «мы не нашли в ней проблем».
Понятно, да.
Но это не значит, что их нет. То есть это только экспертное заключение о том, что наших мозгов не хватило, чтобы ее поломать. Вот экспертиза выглядит сейчас таким образом.
Подожди, экспертиза должна выглядеть, что мы взломаем эту, значит, хрень за там, 10 тысяч лет.
Смотри, если говорить про поиск ключа шифрования, у тебя есть пространство ключей. Вот у алгоритма DES пространство ключей было всего 56 бит, потому что когда, собственно, придумали этот алгоритм по заказу американского правительства, придумала его компания IBM, он назывался Люцифер, в нем было 112 бит. Он попал на ревизию в АНБ.
Они сказали,
АНБ сказала, слишком много, нам нужно 56, и порезали его пополам. Правда, добавили еще начальную и конечную перестановку, которая сделали алгоритм неуязвимым для атаки под названием линейный криптоанализ, который придумали официально лет через 10 после этого.
Ну, дискретный криптоанализ.
Дифференциальный
криптоанализ.
Да, криптоанализ, да. Линейный как раз работает над этим.
Да.
Правильно. Вот. Значит, идея какая, что АНБ хотела иметь возможность расшифровывать на своем оборудовании, на своем железе. Считается, что у них суммарный вычислительный парк больше, чем у ФБР и ЦРУ вместе взятых. Но при этом так, чтобы на домашнем компьютере это расшифровать было нельзя. Поэтому они выбрали 56 бит. Сейчас 56 бит расшифровывается даже на домашней машине. Это займет долго, но это реально. Ну, просто DES придумали в 75 году. И получается, что когда мы приходим к цифре, что это можно полным перебором поломать, то алгоритм точно ненадежный. 64 бита тоже перебирали. Лет 15 назад был распределенный проект. 4 года 30 тысяч машин работали у энтузиастов. Они нашли ключ 64 бита в алгоритме шифрования. Но сейчас в AES минимальная длина 128 бит. 128 бит при нынешнем развитии технологии и математики никто никогда перебрать не сможет.
То есть ты так же, как и я, не веришь в квантовые компьютеры?
Квантовые компьютеры на перебор алгоритма шифрования AES работают плохо. Они хорошо работают для симметричной криптографии, там, для некоторых других типов алгоритмов. Но сейчас не об этом. Если мы говорим про количество операций, то известно, его легко посчитать, за какое время мы точно взломаем этот алгоритм. Да. Для DES это было, там, грубо, сотни лет на тот момент, когда его придумали. Но, используя тысячи компьютеров, это можно сделать за неделю, грубо. Да? На современные алгоритмы считается, что взломать нельзя никогда. Но при этом там могут быть уязвимости. В частности, была история с генератором псевдослучайных чисел, который очень сильно продвигала компания RSA Data Security в составе своего пакета для разработчиков. DRNBG, какое-то такое название у него было. Короче, математики, посмотрев на описание этого алгоритма, сказали: ребята, алгоритм может быть и классный, но мы не понимаем, как выбрали вот эти константы. Потому что если эти константы выбраны с специальным способом, то вы можете предсказывать выход этого генератора. А потом выяснилось из документов, которые опубликовал Сноуден, что они были выбраны специальным способом. И это было сделано правительством США для того, чтобы те решения, которые основывались на этом генераторе, после этого можно было как-то скомпрометировать. Вот эта закладка в криптографию. Не имея доступа к начальному генератору, доказать наличие этой закладки нельзя, и воспользоваться ею тоже нельзя.
То есть, обобщая мысль, количество лет на вычисление – это еще не параметр. Там все равно
это
может быть...
Это оценка сверху, да, да. А оценка снизу может быть любая.
Я просто вспоминаю первые шифровальщики, там была такая же, они использовали виндовый криптопи, и виндовый криптопи было сиды вот для генерации.
Из тайма, да.
Они были из тайма. И у нас было очень прикольно, потому что тебе, значит, на экспертизу привозили компьютер, значит, там файлики были зашифрованы, ты смотришь, достаешь программу...
Когда это случилось?
Когда... Достаешь первый таймстемп, и дальше у тебя, по-моему, там было типа 2, что ли, байта тебе надо было перебрать, короче. И ты такой: сейчас, подождите, я пойду кофе на себе налью, покурю и все расшифрую.
Но это классическая история про алгоритм SSL. В первой реализации 128-битового шифрования в алгоритме SSL для сидирования использовалось порядка 20 бит энтропии. Ключ подбирался за долю секунды.
Да, и потом после этого начали использовать уже TCP-IP, по-моему, sequence number, и чтобы такого не было. И дальше уже это побороли. И в современности так уже сделать нельзя.
Да, но когда первую версию не посмотрели криптографы, а реализовали программисты, программисты справились хорошо.
Я помню, что ты когда-то рассказывал, что ты ходишь с двумя мобильными телефонами, из которых один не имеет взламываемой операционной системы, типа там древняя Nokia. И как раз она у тебя используется для банковских операций. Ты до сих пор так делаешь?
Если честно, я так никогда не делал. Я рассказывал, что так надо делать.
Да. Но сам никогда не делал.
Ну, сам никогда не делал, я очень ленивый, да.
Какие-нибудь интересные лайфхаки для людей, так сказать, с точки зрения человека, который ломает коды? Что бы ты посоветовал людям по поводу защиты, ну, и шифрования вообще? Что-нибудь такое интересное? Как им к этому вообще относиться?
Первое, что я посоветую людям, которые собираются использовать что угодно, прежде чем что-то использовать, попробуйте понять, как это работает. Использовать криптографию, не понимая, как работает криптография, печальные последствия, прям реально печальные, потому что люди не понимают базовых вещей и просто делают неправильно. Объяснить людям, как делать правильно, сложно, поэтому просто использовать криптографию, как просто использовать антивирус, просто использовать фаервол, это не решение. Нужно понимать, что можно делать, а что нельзя.
А как часто надо менять пароль?
Мы подходим к концу нашей передачи.
Я 12 лет отработал в компании, основной профиль которой был восстановление потерянных паролей в Волкомсофте. И в тот момент, когда я пришел туда в 2000 году, и когда я уходил оттуда в 2012 году, постоянно говорили: вот сейчас пароли уже почти умерли, еще год-два их заменят на что-то более надежное. На биометрику, на токены, на что угодно. Пароли до сих пор живее всех живых. Но все-таки токены начинают появляться. Как часто менять пароли? Вопрос, на самом деле, очень странный и очень сложный. А еще вопрос, какой длины должен быть пароль? Это следующий вопрос, да, я предугадал. Проблема в чем? Есть статья Петра Семьянова, по-моему, 2000 года. Петр Семьянов – это преподаватель, криптограф из Питера, который был научным редактором книжки Брюса Шнайера «Прикладная криптография». И у него статья 2000 года говорит, что если человеку заставить использовать очень длинный пароль, то он вместо того, чтобы запоминать, будет его записывать. Ну, записывать на бумажке, там, класть снизу на клавиатуру. Ну,
для этого профессора не надо.
Или быть, клеить на монитор и так далее. Если вы заставите человека слишком часто менять пароль, то он будет менять его добавлением цифр в конец. И все понимают, что это так. Но при этом какая-то умная голова, в кавычках, да, сказала, если мы не будем менять пароли там достаточно часто, то будет вот такая проблема. Да, безусловно. В чем проблема не смены паролей? В том, что мы оставляем очень большое окно возможностей. Если сегодня кто-то скомпрометировал мой пароль и узнал его, то пока я его не поменяю, он будет продолжать иметь доступ к системе с теми же правами, что их имею я. Правда, если есть двухфакторная авторизация, ему нужно ее обойти. Если есть какой-нибудь там one-time токен или аппаратное устройство, его нужно тоже получить. То есть на самом деле пароль не должен быть один. К паролю должно что-то прилагаться. И тогда пароли можно менять не очень часто. Мне кажется, что лучше сделать пароль минимум 8 символов, но меньше 8, наверное, да, рискованно. Но опять же, если это пароль не два слова, объединенных между собой, написанные в латинице, или еще лучше одно слово, да, и не раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, как очень любят ставить там на Wi-Fi пароли, потому что, ну, минимум 8 символов, короче, нельзя. И будет какой-то второй фактор, и желательно, чтобы это была не смс-ка, а что-нибудь более интересное, не будет большой проблемы с паролями. Но найти баланс, в принципе, невозможно. Потому что всегда будут люди, которым это неудобно. И тоже меня тут порадовало в одной рассылке, рекомендовали, а давайте вы придумаете пароль, составленный из нескольких фраз, ну, из нескольких слов, да, лидспиком замените некоторые буквы на цифры и знаки препинания, после этого наберете его в русской раскладке, ну, то есть вы включите русскую раскладку и наберете его латинскими буквами. Mm-hmm. Или, наоборот, придумайте русское слово, включите латиницу, наберете его в таком виде. И после этого у вас будет классный пароль, его будет легко набирать. Вот.
Очень удобно.
А тут я сразу спросил, скажите, а как мне его набрать на мобильном телефоне? Потому что на мобильном телефоне я не вижу.
Русская, левая, английская.
Да, русская, английская я не вижу. А кроме этого, я набираю его не вслепую. Я должен каждую букву ткнуть пальцем. И получается, что набрать... А еще пароль длинный же рекомендуется. Набрать его вообще невозможно. И вот где найти этот компромисс?
Я вспомнил. Поменяйте вот цифры на буквы. У меня пароль был, например, «Элит». Я его поменял на 3137. И стало намного сложнее перепирать его.
Ну что, на этой позитивной ноте мы так и закончим нашу передачу. Дорогие друзья, вы поняли, что вопрос о паролях серьезный. Он требует еще несколько выпусков, очевидно.
Сезонов.
Вот. Да, несколько сезонов нашего подкаста. А пока слушайте наши подкасты на всех площадках, там на Яндекс.Музыке. Ну, сами найдете, в общем. Даже на Ютубе можно найти теперь. Ну и самое главное, смените пароль, невзирая на все наши советы.